Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Жизнь нас с вами заставляет следить, внимательно следить за одним человеком, хотя он сам разведчик, но теперь мы все превратились в разведчиков и следим за перемещениями Николая Платоновича Патрушева. И вот в четверг обнаружилось, что мы не уследили за ним, он исчез с заседания Совета Безопасности. Это произошло впервые за очень много месяцев. Вот вы сейчас видите это заседание, оно проходит в дистанционном режиме, в отличие от предыдущих, где был там вот живой Патрушев. Если вы откроете сайт Кремля, вы увидите, что он был на всех, абсолютно на всех предыдущих заседаниях. И только сегодня, только вчера мы видим список участников, мы видим, что Путин сидит за столом и смотрит на них, на всех по видеосвязи. То есть спокойно Патрушев из своей поездки в Воронеж мог подключиться к этому заседанию. Но его не подключили. Почему не подключили, мы попробуем узнать у нашего гостя. Аббас Галямов с нами. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Делов-то либо подключить его из Воронежа, либо перенести заседание Совбеза на пятницу или на среду. Он же всего день там был в Воронеже. Почему решили вот так подчеркнуто? Аббас, я честно, вот честно отбарабанила весь сайт Кремля, все совбезы, он всегда был. И тут исключили. Почему?
Ну, конечно, из одного отсутствия нельзя делать каких-то серьезных глобальных выводов. Но, то есть, надо продолжать наблюдать. Но вот если будет еще там один-два индикаторы каких-то подобного рода, тогда уже можно делать какие-то политические выводы из происходящего. Ну, то есть, строго говоря, ну, просто плохо себя почувствовал. Позвонил президенту, отпросился, не исключено этого. Из-за одного Патрушева президент свой график менять не будет.
Ну, вот. подождите, Аббас, простите, нет, извините, пожалуйста, мы сейчас сюжет покажем, как он прыгает там по этому Воронежу, живой, здоровый, но не может же быть, что еще двойника вместо Патрушева в Воронеж отправили. Как это плохо себя почувствовал? Отлично он там себя чувствовал целый день, с утра до вечера.
Сейчас ну, покажем. Подождите, ну, у вас что, не бывает, что вы там с утра себя чувствуете плохо, а в обед хорошо, или наоборот? Ну, это же меняется так, ну, в его возрасте особенно. Человеку 71 или даже 72 года уже. Ну, поэтому... Ну, я не... Вот смотрите, делайте выводы сами. Я не готов из одного отсутствия делать вывод, что все, акции Патрушева вниз, катастрофа, он там завтра уволит. Я не готов к этому.
Хорошо.
Я бы очень хотел, да. Я бы очень хотел, на самом деле, такое сказать. Но это было бы нечестно вот, по отношению к той аудитории, которая считает, ну, что моя точка зрения, значит, достойна внимания.
Хорошо, а если все-таки допустить, что не случайно, вот не случайно подчеркнули, нет, ну я вижу, но это просто для меня это подчеркнуто, и такого я не помню, вот его нет, не случайно это подчеркнули, что могло бы их к этому сподвигнуть, бы, теоретически?
Ну, вообще Патрушев сейчас, строго говоря, идет по пути, по которому в 96-м году шел Коржаков. Он играет не так рискованно, то есть Коржаков в какой-то момент просто совсем уже отморозился, да, в своей игре против выборов, попытки отговорить Ельцина от участия в выборах. Он пошел слишком далеко, он, как вы помните, устроил провокацию с коробкой из-под ксерокса публичную, да, ну, то есть пустился во все тяжкие, что называется. Патрушев вроде пока такого не делал. Но в целом он играет вот в этом же направлении. Дескать, Владимир Владимирович, зачем тебе эти выборы, вообще все эти игры в демократию? Бросай все это, значит, вводи военное положение, отменяй выборы, значит, только хардкор, 37-й год, экономику национализируем. Он создал при Совбезе рабочую группу, которая, ну, то есть это не просто теоретизирование, да, при Совбезе создана рабочая группа, которую возглавляет зам Патрушева Нургалиев, помните, такой был бывший замминистра внутренних дел России. Значит, и ну, банкует там, значит, не Нургалиев, конечно, а вице-премьер, первый вице-премьер Белоусов, известный сторонник дирижизма, государственной экономики, такого, знаете, в общем, национализации, ну, то есть такой вот, как Патрушев в политике, да, везде там лапы государства, так вот Белоусов такой же в экономике, то есть они друг друга нашли, и, в принципе, они прорабатывают вот этот вот эту историю, значит, с ну, вот, введением военного положения, национализации экономики. Вот, то есть это, давайте назовем ее партия большой войны. Да, то есть вот есть партия СВО, так сказать, те, кто, ну, там, как Кириенко, так, Кольчуки, которые стоят за ним, которые не против войны, ну, то есть против войны там вообще никого нет, строго говоря, да, там все пропутятся, так сказать, все, кто против войны.
Но они бы там не работали, если бы они были против войны.
Вот. Да, но просто по-разному можно воевать. То есть можно воевать вот так же ограниченно, ну, пытаясь это все сделать, так сказать, чтобы это не имело ограниченный масштаб, ну, то есть без там мобилизации, без национализации экономики, без отмены выборов. То есть репрессии, понятно, применяют, совсем без них нельзя, но в ограниченном масштабе. Вот. А есть партия, вот, которую возглавляет как раз Патрушев, ну, с Сечиным они на двоих, значит, это партия, которая вот хватит играть в эти там игрушки, значит, вот только хардкор, да, такая война полноценная такая, масштабная, отечественная, с полной мобилизацией всех сил, а во внутренней политике 37-й год, отказ от всяких игр в демократию, да. И вот Коржаков тоже когда-то, в принципе, пытался двигаться в этом направлении. Зачем, мол, действительно там рисковать, там, идти на выборы в условиях там сверхвысоких рейтингов Зюганова, да, давайте выборы отменим, введем, значит, не военное, а чрезвычайное положение, и в таком режиме будем, так сказать, править. Вот. Ельцин тогда в какой-то момент принял решение, что этот путь его не устраивает, то есть это было принципиальное решение, невзирая на то, что Коржаков был личным другом, но Ельцин принял политическое решение, что его такой путь не устраивает. Он все-таки хочет сохранить хотя бы видимость легитимности. Он хочет работать в, вот все-таки не в режиме чрезвычайного положения. Теоретически, вот я пытаюсь ответить на ваш вопрос, да, а вот что могло случиться с Патрушевым. С Патрушевым. Теоретически Патрушев, в принципе, мог, так сказать, в конце концов, Путин принял решение, что нет, вариант Патрушева меня не устраивает. И, в общем, Патрушев мог попасть в опалу.
А если добить уже...
Делать вывод...
Да. Нет, я хотела, чтобы вы параллель довели до конца. А вот если довести до конца параллель, мы знаем судьбу Коржакова. Кто мог бы быть тем, кто сегодня от Путина также отлучил Патрушева, как отлучен был Коржаков от Ельцина? Плохо кончил.
Ну, я бы сказал, Коржаков закончил плохо. Значит, в политическом смысле.
Ну, да, конечно, физическом, да. Физически он
шифчик. Да, значит, это в первую очередь группа Ковальчуков, но в целом это вообще все те, давайте назовем их, технократы, которых вокруг Путина по-прежнему немало. Значит, Кириенко, Собянин, Мишустин, то есть Набиуллина, там они в разных местах, в разных группах, они все вот противники вот этих ястребов. Вот. Они не то чтобы, знаете, такие идейные такие, там, значит, вот там сторонники, значит, прав человека, там, демократии и так далее. Нет, они очень циничные, абсолютно аморальная публика, но политически они не делают ставку на вот этот, давайте условно скажем, 37-й год, хотя бы просто потому, что силовой ресурс, который будет его реализовывать, этот проект 37-го года, не они контролируют.
Ну да, он их всех изгребет.
Да, конечно. Вот если и есть что-то, что из нашей истории, из истории первого 37-го года, так сказать, можно извлечь, так это то, что в конце концов достанется всем самым близким. Самым-самым-самым вот близким к вождю людям. Вот. И поэтому их этот сценарий не устраивает. И теоретически они, в принципе, могут одержать пока еще, значит, победу над Патрушевым. И Патрушев некоторым образом, Путин, вот если он все-таки принял решение, что нет, Николай Платонович, твой проект меня не устраивает, его могут отодвинуть. То есть они с Путиным друзья старые, но один раз уже было, когда Путин решил, что Патрушев перегнул палку. Это было в 2008 году, после где-то там двух лет активного противостояния. Мы же помните Черкесова с Патрушевым, госнаркоконтроля с ФСБ. Тогда Патрушев был директором ФСБ. И в 2008 году Путин их обоих уволил, наказав за эту войну, которая реально расшатала систему.
Угу. И я помню, это в Черкесова. Письмо писал, что вообще открытое.
Да, он в «Коммерсанте» опубликовал эту статью про, значит, то, что воин не должен превращаться в торговца. На самом деле такой праведческое было письмо, то есть ведь Черкесова Путин уволил и не послушал, и воины превратились в таких торговцев, и к чему это привело, мы видим последние полтора года, когда эта огромная армейская машина, военная машина России, которую там, значит, 25 лет ничего для нее не жалели, готовили для того, чтобы там всех вокруг давить и плющить, оказалась бессильна против маленькой Украины. Вот, и поэтому... Конечно, Черкесов в этом смысле провидцем оказался. В общем, Патрушев тогда слетел со своего места, его Путин пересадил в Совбез. Совбез тогда был, вот, поверьте, человек, который тогда работал в административных органах, был абсолютной пустышкой, через него не шли никакие документы. Значит, он просто, извините за выражение, натурально там просто протирал штаны. Про него все забыли, все списали в утиль, никого в элитах не интересовало мнение Патрушева по какому-то не было вопроса. Потом он вот вымолил, так сказать, у Путина прощение вот этим своим смирением, да, и Путин его простил и вернул ему, значит, влияние. Но, строго говоря, раз один раз такое было, то теоретически, если Путин решит, что Патрушевский проект плохой, он может и второй раз его, так сказать, снова там вот так отодвинуть от тела. Это же персоналистский режим, где все зависит не от института, так сказать, да, ты в том же самом Совбезе можешь быть пустым местом, если вождь с тобой не хочет общаться. Все-таки никто не будет с тобой общаться. А вот если все знают, что вождь к твоему мнению прислушивается и тебе документы отписывает, так сказать, Николай Платонович, ваше мнение, вот тогда все, тогда ты великий становишься. Вот,
Аббас, давайте мы посмотрим с вами, и вы прокомментируете, как это выглядит, похождение этого великого в Воронеже. Он же стал действительно имитировать что-то такое, у него появились президентские повадки. Вы знаете о его программной речи, программных выступлениях, все со словом программный. Вот теперь давайте посмотрим, как он на места приезжает.
В четверг, 16 ноября, секретарь Совбеза Николай Патрушев посетил Воронеж, где встретился с 18 губернаторами Центрального федерального округа. Его визит в полной мере можно было назвать президентским и по насыщенности программы, и по пиетету по отношению к нему губернаторов. Все началось с личной встречи Патрушева и главы Воронежской области Александра Гусева, на которой также присутствовал представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. По картинке это очень напоминало аналогичные встречи с региональным начальством президента России. Следующим этапом поездки стала встреча с остальными губернаторами федерального округа. На ней присутствовали глава Подмосковья Андрей Воробьев, глава Тульской области Алексей Дюмин и другие. Кроме губернаторов, на встрече присутствовали военные и представители Министерства внутренних дел. Николай Патрушев посвятил свое выступление безопасности Центрального федерального округа, где за год зафиксировали более 8 тысяч обстрелов. Чаще всего это происходило в Белгородской, Брянской и Курской областях. Ущерб секретарь Совбеза оценил в 7 миллиардов рублей. Кроме того, по его словам, в регионе произошло 128 терактов, и только 25 удалось предотвратить. Патрушев точно так же, как Путин, пугал собравшихся вражескими биолабораториями.
Руководителей субъектов федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить прежде всего антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. В целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом санитарный щит.
Патрушев также призвал ускорить переход экономики Российской Федерации на военные рельсы. Затем секретаря Совбеза отвезли в военно-учебный научный центр ВВС, где ему рассказали об истории заведения и отчитались о подготовке кадров. Последней остановкой на пути Патрушева стало Воронежское акционерное самолетостроительное общество. Это завод, который производит гражданские самолеты и запчасти к ним. Секретарю Совбеза показали новую разработку завода. Местное телевидение освещало визит секретаря Совбеза с такими же интонациями, что президента России. Журналисты особенно акцентировали внимание на импортозамещающем потенциале нового самолета.
Патрушев вместе с губернатором Александром Гусевым побывали на ВАСО и осмотрели новейший пассажирский самолет Ил-96-400М. В опытном образце ни одной иностранной детали судна полностью собрано на нашем заводе.
Программа создания нового лайнера была запущена по решению Владимира Путина. Этот самолет наряду с Ту-214, узкофюзеляжным МС-21-310 и суперджетом Нью позволит предложить рынку воздушные суда различного размера и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить зарубежные аналоги.
Аббас, вот помните, был такой премьер-министр в России Зубков? Вот он стал также ездить по стране, если вот вы помните эти репортажи, он стал немножко быть похожим на президента. И его снесли мгновенно. Как вы думаете, президент России Владимир Путин знает о том, что вот в интернет-сообществе Патрушев уже посажен на его место в целом ряде изданий, комментариев и так далее, и так далее? Он знает об этом?
На его место посажен не Патрушев старший, не Николай Платонович, а его сын.
Нет, но он посажен в будущем.
Нынешний министр сельского хозяйства.
Да, это в будущем. А сейчас же умертвили Путина, посадили Патрушева, и многие в это верят. Он об этом знает, что многие считают, что он в холодильнике, а Патрушев вместо него по стране вот горцует. Он об этом знает?
В общем, я думаю, что Путин не видит вот проблемы в том, о чем вы говорите. Все аппаратные недоброжелатели Патрушева, я вам их только что перечислил, да, они все имеют доступ к телу Путина.
Ага, и то есть
если
могут
там только. Конечно. Поэтому вот все, что сейчас в сюжете было показано, опять же, поверьте, человеку, ну, 3 года проработавшему в группе спичрайтера Путина, я бывал в десятках таких командировок, кучу таких совещаний видел. Ну, это стандартный формат. В этом нет ничего вот такого, что, значит, можно было бы там ожидать, что Путин сейчас разгневается на Патрушева. Акции Патрушева могут сгореть, потому что Патрушев предлагает сценарий, который Путина может не устроить. Это сценарий такой, знаете, превращение России в нынешнего режима, в такой претарианский режим, когда царь правит не благодаря своему популярному мандату, который он получает от народа, как это было раньше, а исключительно опираясь на штыки. Дрейф в эту сторону у нас и без того наблюдался, ну, где-то как минимум с 18-го года. А, значит, Патрушев предлагает этот проект завершить. То есть он, по сути, хочет превратить Путина в своего заложника, так сказать, да? То есть ты отменяешь выборы, значит, у тебя и легитимность после этого, ну, практически нулевая, да? Ты диктатор, ты узурпатор. И поэтому народ тебя терпит просто потому, что боится. А кто, почему боится? Ну, потому что силовики шуруют. То есть у силовиков должны быть развязаны руки уже, там, так сказать, полностью, да, на, значит, все 100%. То есть они хозяева ситуации. Не там Ковальчуки с Кириенко, там, не Вайна, там, не Мишустин, да, а не Собянин, а силовики. Все те, кому, так сказать, вот, кто политически под Патрушевым находится, да, и Путина этот сценарий может не устроить. Вот на этом Патрушев может сгореть, а не на том, что, значит, перед ним Щеголев на вытяжку.
Нет, Аббас, простите, пожалуйста, все-таки извините. Вы разве много видели таких историй? Разве часто он так путешествует по стране? Я что-то такого не помню. Разве это дело секретаря Совбеза рассказывать, что экономика страны должна перейти на военные рельсы? Разве импортозамещение это его проблема? Я не уверена, что это такое уж для Патрушева, вот это такое рядовое событие, вот так вот разъезжать. Он вообще-то был в тени довольно долго.
Он был долго в тени, да, он стал писать статьи, да, он претендует на гораздо большее место в публичном пространстве. Просто я уверен, что он это согласовал с Путиным. Он в достаточной степени осторожный человек, ему самое главное, ему незачем рисковать, ему незачем пускаться в авантюру. В целом ситуация развивается там, ну, в достаточно таком правильном для него направлении. Не так быстро, как хотелось бы, но в целом все идет нормально, то есть ему незачем вот рисковать сейчас, подставляясь под огонь аппаратной критики со стороны конкурентов. Поэтому, значит, и импортозамещением он может заниматься. По поводу мобилизации экономики, вот я вам только что рассказывал про рабочую группу, которая при Совбезе создана. Вот, Белоусов на прошлой неделе был у Путина. Информацию об этом можно найти на сайте Кремля. Значит, понятно, что формальный повод там был какой-то другой, такой, ну, абсолютно смехотворный, там, технологическая программа технологического развития России до 30-го года. Вот, зная примерно, как у Путина проходит вот этот, знаете, беседы, там, значит, первые 5 минут, то, что снимает кремлевский оператор, это вот формальная тема такая, которую по телевизору покажут, да, после этого оператора выводят, и, значит, они остаются вдвоем, и там уже говорят о том, что именно считают нужным. Вот я считаю, что там как раз тему мобилизационной экономики Путин с Белоусовым и обсуждал. И на этой неделе вот Патрушев ее бросил в паблик. То есть в этом внутренняя логичность. Вполне возможно, что все-таки он считает, что Белоусову удалось Путина убедить. Повторюсь, Патрушев может сгореть, и дай бог, чтобы так получилось. Но не вот по тем причинам, о которых вы говорите, по причине там простой ревности там, царя по отношению к царедворцу. Нет.
Нет, ну может, в конце концов, какая-то концепция холодильника, и Патрушева начать раздражать, ну вот просто бесить Путина.
Не концепция холодильника, а концепция вот той претарианской России, которую предлагает Патрушев. Идея, что выборы, легитимность не нужна, мандат от народа не нужен, надо правиться с опорой на штыки, 37-й год, национализация. Вот это может не устроить Путина, понимаете?
Да.
Вот на этом Патрушев может погореть. Это будет политический конфликт, не конфликт аппаратный.
Погореть на самом себе, не на том, что ему приписывают, а то, каким он является. Это может в конце концов перестать Путина устраивать. Воспользуясь вашим присутствием, я все-таки хочу показать вам фрагмент из сегодняшнего интервью выдающегося Дмитрия Пескова, девочки-студентки из МГИМО. Она, кстати, молодец, сразу забегая вперед. Мы еще другому гостю покажем несколько других фрагментов. Но вот вам я хочу показать фрагмент с вопросом. Кто эти друзья, о которых говорит девочки Песков. Давайте посмотрим.
Насколько вам тяжело удался разрыв с теми людьми, которых вы ранее называли своими друзьями, а которые сейчас оказались по ту сторону баррикад?
Ну, как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду.
Чтобы возвращались сюда?
Да, я продолжу это делать.
А у вас есть идеи, с кем он не прекратил контактов и продолжает заманивать и объяснять, что они неправы, что уехали и вообще, что они не поддерживают эту самую войну?
Да, у меня есть мысли по этому поводу, но я, не имея доказательств, не хотел бы называть людей, потому что в глазах многих представителей вот лагеря белых польт, давайте так назовем их, значит, это дискредитирующее основание общения с Песковым, даже телефонное. Многие воспримут как повода для критики. Зачем я буду подставлять людей, не имея на то доказательств, как минимум.
Правда. Я как-то об этом действительно не подумала, что это их может как-то... Да, может, безусловно. Но вы считаете, что он не преувеличивает, что действительно все они в контакте, он с ними в контакте, и никаких изменений по части его контактов, еще раз повторю, не произошло. То есть они как относились к нему как к товарищу, так и относятся.
Нет, может быть, они не относятся к нему как к товарищу, но я абсолютно уверен, что большинство из них, из тех, кто считал возможным общаться с Песковым и раньше, считают возможным общаться с ним и сейчас. Не сам факт общения преступен. Вопрос, что ты в ходе этого общения делаешь, сдаешь ли ты свои позиции или ты настаиваешь, так сказать, на своей правоте, да? В конце концов, крушение авторитарных режимов чаще всего происходит, просто вот как политолог вам говорю, не в результате таких вот такого 17-го года, когда, значит, толпа с улицы врывается там в Зимний дворец, в здание Зимнего дворца и там сметает старую власть, выкидывает ее в окна. Вот, в подавляющем большинстве случаев это диалог между умеренной частью, между вот тем, кого я назвал технократами, первой частью нашей передачи, значит, между технократической частью, умеренной частью правящего истеблишмента и умеренной же частью оппозиции. То есть в какой-то момент, на самом деле, радикалов с двух сторон отсекают, радикалов таких вот во власти, условных Патрушев и Сеченых, их списывают в утиль. Да? И радикалов с другой стороны тоже в какой-то момент отсекают. И чтобы они слишком сильно, так сказать, на баррикады-то не тянули. И между собой договаривается умеренная часть либерального истеблишмента, оппозиционного истеблишмента, и умеренная часть правящих элит. И вот из этого и рождаются наиболее устойчивые демократические режимы.
Спасибо вам большое, Аббас, за участие в нашем эфире. И я приветствую Дмитрия Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я уже не рискую задавать вам вопрос, кто бы могли быть эти друзья, с которыми он разговаривает по телефону, с учетом того, что любое предположение может бросить тень на этих замечательных людей. Но известно ли вам что-нибудь о той загадочной встрече с бизнесом, которая состоялась у Владимира Путина 2 дня назад в Новоогарёве? Все, что прессе удалось вытащить на свет Божий, это бродящего мимо рядов машин Шохина, который говорит: «Я просто погулять здесь вышел». Что-то известно, она состоялась, кто были эти люди, о чем они говорили?
Ну, в общем, ничего экстраординарного. То нет, это достаточно традиционная история. Встреча с крупными компаниями, она проходит в регулярном режиме, поэтому здесь понятно, что присутствие Шохина, это понятно, что это лидеры крупнейших компаний, основные акционеры.
Он от них хотел чего-то особенного, чего раньше не хотел, не просил?
Нет, он ничего от них хотел, о чем он должен от них просить? Он им приказывает, что он должен просить, я как-то так.
Приказывал ли он им что-то новое в свете того, что вот мы сейчас услышали, все то же. То есть он их планово собирает и просит у них поддержать.
Он не просит, он не просит. Подождите, нет.
Ну вы опишите, я же не знаю.
Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Причем здесь зачем обсуждать с теми, кто, в общем, ну, просто задача. Как-то объяснить, донести, как было сказано Песковым, чтобы просто вовремя и корректно использовали, исполнили. Все.
То есть это такое оперативное, даже не совещание, оперативное оглашение задач. Личное, персональное, которое нужно обязательно лично им в глаза посмотреть и оперативно донести, не ожидая от них никакого отклика, согласны они или не согласны. Или какие-то поражения, возражения возможны все-таки, когда закрытый режим.
Ну, теоретически, наверное, возможно, только результат этих брожений каков. Ну, то есть, как-то ты куда побредешь? То есть, какие у этого условного олигарха следующие годы жизни? Ну, то есть, здесь я как-то пытаюсь уловить, какая возможна альтернативная, если бы условным олигархом был бы я.
Что бы вам оставалось делать?
Ну, можно в пакет съездить, можно там поиграться гранатами где-нибудь на бизнес-джете. Поэтому, то есть, все зависит от того, как долго вы хотите, в общем-то, остаться в каком-то там здравом уме, трезвой памяти, соответственно, и вся ваша семья. Так что тут что?
Понятно. Ну, в общем, плановая история, да. Мы уже поняли, как.
Скучная,
плановая. Но,
да, проходная история.
Но ведь не я всех зовут на эту проходную историю. Это сегодня честь для бизнесмена пойти к Владимиру Путину?
Да.
Или это подстава чистой воды? Или это все-таки по-прежнему круто?
Это статусно.
Статусно.
Если тебя не позвали, то ты, как говорится, совсем находишься там так, в каком-то непонятном эшелоне.
То есть если раньше звали, а сейчас не позвали, это не очень хорошо. Это я про Патрушева пытаюсь донести эту мысль. Раньше ходила в совбез, а сейчас...
Нет. Это никакой взаимосвязи, абсолютно. Совбез как раз никогда не был сколько-нибудь значимым событием. По Патрушеву совершенно иной статус. По Патрушеву его как-то, его клана совершенно иной статус. Они не нуждаются в походе на совбез. Они всегда стояли особняком. И будут стоять особняком.
А здесь нужно, чтобы тебя позвали. А если не позвали, ты встревожен и пьешь валокордин или что там у тебя под рукой. Потому что что-то с тобой не так. Ты не такой.
Да, ты выпал из обоймы.
Выпал из обоймы. И вот мы сейчас обсуждали визит Патрушева в Воронеж, в котором он, очень похоже вел себя, он немножко напоминал вот этого премьер-министра, мне он больше напоминал даже, чем президента, и он говорил о том, что экономика страны, он говорил это губернаторам, должна встать на военные рельсы. Дмитрий, что это значит? Вот как бы вы это объяснили? Что такое экономика страны, встающая на военные рельсы? Для тех, кто не понимает, для меня, например.
Она уже встала, смотрим бюджет и смотрим, сколько положено в этой статье. Она уже там, на полном ходу.
А что он еще призывает ездить тогда к чему? Если она уже
Минуточку. Есть выделенный бюджет, вы его обязаны исполнить. Все, прямое указание. Деньги вам выделены, упали, отжались. Все, понятно, абсолютно. То есть рабочая поездка. Крайне прагматичная, крайне примитивная. Понятно, для чего он ездит, он должен ездить. Он отвечает этот вопрос о том, нужно ли ему появляться на совбезе. Нет, не нужно. Но он как раз лорд-распорядитель. Так что как-то все, не брать никакой конспирологии.
Да. Без конспирологии. Я как раз спросила без конспирологии. То есть, вот он поехал проверить... Он поехал...
Нет, он приехал. Он приехал сказать, слухайте мне, птицы, сюда. Вот деньги, вот у вас предприятие, они должны исполнить.
Угу.
Что он проверяет? Для проверки, для проверки есть более мелкие. Когда он приедет для проверки, там уже будет поздняк метаться, надо будет губернаторов снимать.
А все-таки он должен приехать, чтобы они встали по стойке смирно и выполнили. Он должен для этого приехать.
Нет.
Так они не могут без такого тычка персонального.
Нет, 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 нет. Оно по-другому нет. Оно так не работает, нет. Это тоже показатель статуса. Это Византия, ну, так нельзя. Нет, они не должны так исполнять, так не работает. Византия так никогда не работала, работать не будет. Он обязан приехать губернаторам. Для губернаторов его приезд – это статус. Так что, то есть, ну, такая механистическая вообще
то есть
работа.
Мы расшифровываем его слова, которые он сказал, им нужно поставить экономику на военные рельсы, мы расшифровываем просто, что она на них уже стоит, бюджеты выделены, а вы, пожалуйста, мне эти бюджеты освоите так, как написано. Вот и все. Это и есть постановка страны на военные рельсы.
Она уже там стоит, она там уже стоит, и, попросту говоря, надо исполнять. Вот есть исполнение следующего года. Есть исполнение этого года, есть исполнение следующего года. Вперед, упали, отжались.
В нашем сюжете вы также видели, наверное, что если застали этот кусочек, что он очень гордился тем, что ни одной импортной детали больше нет в самолетах, которые ему показывали, ни одной. Вот это очень важно. И хотелось бы вам вот сейчас показать также фрагмент интервью Дмитрия Пескова сегодня, этой студентки из МГИМО, в котором тоже в каком-то смысле речь шла об импортозамещении, но не дошла до него.
Ну вот это правильно, критиковать западное?
Критиковать западное, смотря что?
Айфоны, музыку, вот пытаться от этого отказаться, пересесть на автомобили отечественные.
Это же не про то, чтобы пересесть на автомобили. Наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее. И ведь согласитесь, что айфон – это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS – это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них, но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности, как мы говорим, сохранности персональных данных.
А в администрации президента сейчас айфоны пользуются или отказались?
Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался. Это такой...
А вы, если не секрет?
Я еще пользуюсь айфоном.
Ну, Дмитрий, как мы должны понять этот ответ? Что он свои персональные данные спокойно разбазаривает вот Западу? Он же только что сам сказал, что это небезопасно. И тут же признался, что пользуется. Как мы это между собой сведем?
Сведем мы это достаточно просто. Это означает, что на этом телефоне у него нет каких-то значимых персональных данных. Тут тоже не надо усложнять.
То есть он им будет пользоваться?
Это в этом телефоне.
А зачем же тогда другие держат? Тоже легко можно было бы эти персональные данные перенести на другой гаджет и пользоваться айфоном спокойно. Кто-то же все-таки им перестал пользоваться.
Я не видел, чтобы кто-то особо перестал пользоваться, но ситуация весьма достаточно прозаичная. Не все обладают некой какой-то там компьютерной, условно говоря, грамотностью, но если быть точным, но большая часть наших людей, которые хотя бы хоть как-то связаны с властью, они по большому счету, ну, если они не по пояс деревянные, они, как правило, в общем, не используют, не держат на телефонах, в том числе вот эти какие-то сколь-нибудь значимые данные. Но это, в общем-то, делают практически все. То есть телефон – это штука, которая как-то... Телефон – находка для шпиона.
То есть айфону ничего в России не угрожает? Потому что достаточно там персональные данные не хранить, хотя я совершенно не понимаю, как пользоваться айфоном, не храня там персональные данные, с учетом того, что это и телефон, и банк, и все что угодно там, все эти приложения.
Нет, это
зачем
это,
он тогда
это
нужен
так,
без персональных данных?
Нет, это не так. Телефон, по большей части, если мы говорим о тех людях, которые общаются, они не общаются с помощью телефона, у них для этого есть ВКС, то есть это, ну, я думаю, что здесь иллюзий не надо строить, никто никому не звонит по
телефону. Так айфон тоже не используется как телефон. Зачем он ему как телефон? Вообще, когда вы последний раз звонили по телефону, по этому айфону? Вы же не звоните по нему, вы же его используете для кучи других вещей.
Это не надо путать то, как использует его чиновник, и как его использует обычный гражданин. Это все-таки фундаментально разные вещи. Но чиновники на телефонах крайне редко, ну, если они только как-то не ошибаются, то они не, по ним не звонят, не переписываются и все остальное. ВКС проходит по... Ну, для вас кирпич кирпичом, а люди привыкли уже давным-давно сепарировать информацию. Это свойство людей при власти.
Тогда я тогда просто... Я тогда просто не понимаю, зачем тогда ему держать этот айфон? Боже, выброси и возьми другой кирпич с кнопками. Ну и я просто не понимаю тогда, для чего они держатся за эти айфоны?
Они держатся не за айфоны. Вы еще раз, вы путаете, еще раз, вы считаете, что связь проходит по помощи... Нет, еще раз говорю, вы путаете. Вы считаете, что связь проходит с помощью телефонов. Нет, это не так. Ну я же еще раз повторю, ВКС не проходит с помощью телефонов. На все совещания телефоны сдаются. Более того, на совещании в Новоогарёво телефоны оставляются даже вне пределов не только помещений, но и зачастую это, там, грубо говоря, на КПП оставляется. Причем в месте, где нет никакой не только связи, вообще все глушится. То есть ну, все, что касается чиновничества, сколь-нибудь высшего эшелона, телефоны не допускаются как класс. Потому что телефон даже в пассивном режиме, он слишком много, слишком доступен. Вы исходите из абсолютно обывательского посыла, что телефоном пользуются для того, чтобы решать какие-то вопросы. Чиновник так не решает вопросы. У него для этого совершенно другие средства коммуникации. Ну, как вот? Ну, вот так вот получается. Что же делать тут?
Ладно, я все равно не поняла тогда, что он делает с этим айфоном, потому что... Окей,
давайте... Айфон у него лежит просто в лучшем случае, он жене может написать. Там,
понятно.
В лучшем случае он может написать...
Это все равно личная супруги, информация персональная. Представляете, как интересно будет узнать тому, кто там следит за его айфоном, что он пишет своей жене. Ну ладно, интересно.
Абсолютно никому не интересно, это полная ерунда, потому что... А ведь, ну, это глупость, потому что обе стороны, как это, пасут друг друга. И поэтому, если... То есть у каждого есть, как это, режим, условно говоря, ненападения. Никто старается, но если там нету какой-то специальной утечки, старается, в общем, не влезать в личку.
Ага.
Обычно это происходит там через какие-то там многие-многие годы, но никак иначе. Потому что обе стороны, подчеркиваю, пасут друг друга. Это практика. Неплохо, нехорошо.
Да.
И мы как-то начинаем понимать, как эти люди взаимодействуют с друг другом, и тогда все становится на свои места. Он по этому телефону там, может быть, с детьми общается. Причем тоже не интересно. На все темы.
Дмитрий, там столько всего интересного вокруг жены и детей.
Ничего там.
Ну, из любого там их переговоров, из любых их переговоров расследователи могут вытащить очередной кредит.
Полная ерунда. Эти люди понимают, что они говорят по телефону. Полная ерунда. Еще раз говорю, поскольку Дмитрия Сергеевича Пескова и других этих людей... Я видел и общался с ними не один раз. Вы просто не понимаете, как они общаются. Это не, ну, это люди, которые, еще раз говорю, они понимают, что их прослушивают, пасут, что каждая их реакция, у них совершенно иные реакции. Они не, ну, вот, вот бессмысленно это объяснять.
Все, ладно, все. Я даже, даже дальше не...
Дешевый разговор, что они там вот, они будут какой-то кредит обсуждать. Еще раз говорю, да, я вам могу сказать, как человек... как-то, ну, понимающий, что его телефон всегда говорится, это не по телефону. И договариваются, где встречаются, как встречаются, что это без телефонов, без встречных людей. Если
да
уж ради у меня
Бога.
Эти навыки
допустим,
уже более
30... хорошо, но я никак не могу тоже, вот мы друг с друга никак не понимаем. Так зачем ему айфон? Ну зачем ему айфон?
Для того, оперативная связь, еще раз говорю, потому что у КВС связь, которая раньше была там или в машинах, не всегда надо бывает доступна. Он, условно говоря, говорит, куда забивается в лучшем случае точка, где мы встречаемся, и после этого телефон оставляется у охранника.
Ладно. Хорошо, давайте посмотрим опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, есть ли, пользуется ли Песков айфоном.
Пользуются, охотно пользуются.
Судя по тому, как их пытались пересадить на отечественные автомобили, они к этому не готовы.
Я думаю, айфоном он пользуется.
Для общего
обозрение будет пользоваться, ну как это везде в госучреждениях, тем, что выдают. А для собственного персонального тем, что удобнее. Я думаю, это не изменится.
Ну, скажем так, от айфонов любой чиновник без проблем может отказаться.
Ну, если появится, я думаю, он обязательно перейдет. А так я пока тоже пользуюсь айфоном, поэтому, в принципе, достойный гаджет.
По-моему, они все аквариусами начинали пользоваться в какое-то время. В космос летаем, все-таки под водой плаваем. Я думаю, что когда-нибудь со своими телефонами начнем ходить.
Не знаю, ну, может быть, будет появляться с аналогами на виду, а как бы вне камер будет пользоваться айфоном.
Ну, я вроде сегодня читал как раз в телеграм-канале то, что он приверженник айфона и до сих пор пользуется. Думаю, возможно, и перейдет.
Ну, это не считается. Тот, который уже слышал это, наверное, это интервью уже как-то стало расходиться. Вот он уже знает, что пользуется. Но ответы вы слышали. И еще один фрагмент, вот я тоже хочу показать нашей аудитории и Дмитрию Потапенко из этого интервью. Я еще раз подчеркну, что брала его студентка. Ее зовут, кстати, Лиза, как я поняла из комментариев, Лиза Морская. И вдруг она задала вопрос, такой, казалось бы, простой, простой детский вопрос. Но вот вы его... Я вообще-то удивляюсь, что эта девочка рискнула его задать, но тем не менее вот она это сделала. Давайте послушаем.
А где вообще вот эта вот граница, и есть ли она между критикой, допустим, специальной военной операции, обоснованной, и дискредитацией вооруженных сил России? И как ее не переступить, эту границу?
Где грань? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. Очень тонко, и поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы 10 раз подумал.
Вы один из немногих российских чиновников, которые достаточно открыты в вопросах своей семьи. Возможно, часто увидеть вас с женой. Она тоже о вас часто очень лестно отзывается в интервью. С чем связана такая открытость?
Ну, смотрите. Наверное, даже не по своей вине. Не по своей вине. У нас был такой персонаж. Он сейчас в тюрьме сидит, который очень интересовался моей семьей. Он все время всем рассказывал про нашу семью, где мы живем, что мы делаем и так далее.
Ну, то есть, во-первых, эта девочка допустила, что, возможно, критика специальной военной операции, на что ей Дмитрий Песков мягко сказал, что, ну, лучше вообще-то не надо, просто вот, ну, не нужно. И, ну, я на самом деле хотела, чтобы другой вопрос услышали, еще один, который, вот, казалось бы, простая постановка вопроса, но, тем не менее, тоже нужно было решиться на эту постановку.
Если говорить об уголовных делах и присвоении статуса иноагента и критике, которая в том числе идет со стороны власти в адрес блогеров, рэперов и тиктокеров, я сейчас ни в коем случае не обобщаю, потому что все случаи разные. Но, тем не менее, вот когда в стране есть настоящие преступники, уголовники, убийцы и насильники, вот насколько целесообразно, на ваш взгляд, такое внимание уделять этому в общественной повестке, обсуждению этого?
От некоторых новостей меня просто потряхивает. Не только от Гарбузова, но у нас же теперь все, оказывается, назад потянулись. Вся сволота, все, кому не лень, обратно теперь. Тут говорят, Даня Милохин приехал. Вот у меня только вопрос, а он же призывного возраста? Срочно призвать и на службу эту тварь.
Здесь тоже разное. Во-первых, и убийцами, и насильниками тоже правоохранительные органы занимаются решительно. Что касается... Ну, таких достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством и так далее и тому подобное. С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику. Одно достаточно умное государство придумала, как с этим бороться. Вы знаете, какое государство придумало?
Китай?
Нет, Соединенные Штаты Америки. По-моему, в 1936 году. Именно они придумали закон об иноагентах. Нас все обвиняют неизвестно в чем.
Вот, Дмитрий, я бы хотела с вами обсудить вопросы. Даже с ответами там все понятно. Даже вопросы этой девочки. Скажите, я что-то такое идеализирую, приписываю ей чего-то такого, чего, может быть, нет. Но когда человек говорит, вот у нас преступности полно, а вы тут вот этим. Это уже, ну, это может внушать какой-то оптимизм? Или это не нужно такое значение тон придавать?
Вопрос согласованный, ответ согласованный.
Вы думаете?
Это логичное как. У меня, простите, я как это, Дмитрий Сергеевич Песков, я так не могу сказать, что очень хорошо, ну, лет так, наверное, с 10, наверное, знаю. Я знаю, как работает пресс-служба у Дмитрия Сергеевича и у всех остальных. У нас чего, каждая студентка может написать Дмитрию Сергеевичу, сказать: Дмитрий Сергеевич, я хочу вас пригласить на интервью. Ему скажут: о, слушайте, ну вы такая симпатичная девушка, конечно же. Какие проблемы? Заходите, я вам сейчас тут все по ответу отвечаю. Все заранее согласовано, все понимали, кто, какой будет вопрос, и дальше Дмитрий Сергеевич уже как посчитает, так и ответит.
А мне кажется, что она как-то от себя немножко добавляла. Например, а что вы думаете, ему приятно было, когда она ему говорит: ну вот вы сейчас уже, ну, совсем не тот, который был раньше по возрасту, но что-то у вас еще осталось от того молодого. Вы думаете, что ему это все вот он тут утверждал, что ли? Мне кажется, что его прям перекосило, когда ему сказала, что она ему сказала, что он уже не тот. Или там.
Дмитрий Сергеевич Песков очень профессиональный, скажем так, пресс-сек. Все, что касается с нервами, у него очень-очень давно все отточено. Поэтому, как это, перекосило, вот это, знаете...
Ну,
это,
да, в его исполнении вот. Перекосило, это значит, что он глазами моргнул лишний раз, это точно.
Ну, я вас умоляю, ну, это, ну...
То есть вы считаете, даже что эти вопросы были заранее согласованы, прописаны... И вот эти формулировки, которые мне показались...
Я принимал участие не один раз в прямых, так называемых, прямых линиях президента. Угу. Я напомню, что любая прямая и так называемая линия вас согласовывают минимум за 2 месяца. Вам за 2 месяца звонят и говорят: по большому секрету, то, что туда там отбирается, там, может быть, человек 500, что будет прямая линия. Вашу анкету заполняют и передают ФСО. ФСО. С вами, как это, проводится беседа. Если вам дается право задавать вопрос, этот вопрос вы должны сформулировать и согласовать. Угу. А когда идет сценарий, в зависимости от того, как отвечает, например, Владимир Путин, то вот на ухе сидящие ведущие журналисты, они не всем дают, не все вопросы, которые даже согласованы, не все эти вопросы задаются. Обычно там один... приблизительно там задается в лучшем случае треть вопросов, чтобы как это там правильно хорошо подавать мячики, чтобы Владимир Владимирович очень правильно отвечал. Вот как она, насколько ювелирно, скажем так, работает прямая линия. А поскольку Дмитрий Сергеевич Песков, я хочу напомнить, зачастую ведет пресс-конференции и не только на ухе, но и у него еще весьма-весьма хороший опыт в этой всей части. Ну, я, конечно, могу как-то... Я понимаю, что вы стараетесь создать какую-то интригу там, где ее нет.
Да нет, но... веру. Я хочу просто не потерять совсем веру и надежду в то, что люди еще вот о чем-то думают таком. Не по тому шаблону, который им предлагается. Ну, например. Ну, хорошо, еще один пример приведу. Вот что? Они этот вопрос... Когда она говорит? Она говорит, эта девочка. Она говорит... Я 20 лет живу при Путине. Он же когда-нибудь сменится? Вот каким будет следующий президент? И вот все-таки сама мысль, что он может смениться, разве она не крамольна?
Нет. Страной управляет не Путин, соответственно, как это, коллективный Путин. Когда уйдет Путин, те, кто наивно рассчитывает про какую-то прекрасную Россию будущую, я им хочу напомнить. Будут управлять те же люди из аппарата президента и та же «Единая Россия». Поэтому, ну, какая-то такая эфемерная какая-то вот эта вот фантазия, я каждый раз, когда ее выслушаю про прекрасную Россию будущего, я прямо вот так и вижу, что как только Владимир Владимирович либо там живьем, либо просто отходит от власти, какой-то больной на голову бежит и снимает галочки иноагентов, закрывает уголовные дела, освобождает всех заключенных.
Да, вот я прям так
и
вижу,
вот так оно и произойдет. Вот. Конечно, так и произойдет.
Так и произойдет.
А в 92-м будет совершенно по-другому. Они все будут, они там сгниют. А все иноагенты получат еще дополнительные 40. И те, даже несмотря на то, что будет условная либерализация, те, кто сидят за границей, так и останутся сидеть за границей. Опять только уже про новых рассказывать, какие они неправильные.
Я вот все-таки хочу...
Как будет развиваться событие, совершенно понятно. И прекрасная Россия будущего, которая там вот на всяких тусовках обсуждается, ну, хочется сказать, Вы выйдете из песочниц, а то вы как-то все выросли, а все кому-то по ушам ездите про то, что вы на что-то будете влиять. Вы не будете ни на что влиять. Влиять будут там второй, третий эшелон на сегодняшней власти, который зачастую находится вне зоны вашего досягаемости, понимания, обозрения и всего остального. У вас есть своя какая-то каста, там паства, которую надо рассказывать про прекрасную Россию будущего. Хорошо, я.
Да нет, ну пусть
я не готов бороться с этим за веру.
У каждого свои развлечения. Плохое слово, конечно, очень. Но у каждого, каждый занимается тем, чем он хочет заниматься, и мы не можем никому запретить. Да, кому-то рассказывать о прекрасном.
Да.
Так вот, хочется еще успеть вас спросить об этом замечательном эпизоде с женой, который мы немножко раньше его показали, с женой и дочерью, о которых он много говорит, потому что его заставляет об этом говорить Навальный. Он его так не называет. Он говорит, человек, который в тюрьме сидит. Но вот у нас случился эпизод с Лизой. Если можно, мы вот покажем вам сюжет и получим ваш комментарий, если получится.
Телеграм-канал «Бриф» опубликовал расследование, касающееся бизнеса Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента. Это же расследование перепостил к себе телеграм-канал «Незыгорь». На это обратил внимание прокремлевский политолог Сергей Марков.
«Незыгорь» и «Бриф» – одни из самых влиятельных телеграм-каналов – прямо сейчас опубликовали большое расследование бизнеса дочери Дмитрия Пескова, где главное – получение якобы 50 миллионов рублей госгарантий от госструктур. Там много деталей, ссылок, документов. Такое ощущение, что не блогеры, а госструктуры делали это расследование. Телеграм-канал «Незыгорь» считается связан с администрацией президента России. У Кремля, конечно, много башен. Пескова найдется кому защитить. Наверное.
Можно согласиться с Марковым. 50 миллионов рублей и правда центральная часть этого расследования. Гарантии выдала корпорация МСП. И эти гарантии действуют до осени 2025 года. Они выдаются для помощи в развитии малого и среднего бизнеса, которому не хватает собственного имущества для получения кредитов и инвестиций. Компания «Центрум», которой владеет Лиза, запросила эти деньги для ребрендинга. Причем, как отмечает «Бриф», обновление требует не одна, а сразу две компании, на которые поделили «Центрум». Чистая прибыль компании Лизы за прошлый год составила почти 25 миллионов рублей. Правда, деньги эти Пескова делит с партнером Евгением Литвиновым. К своему бизнесу Пескова вернулась после вынужденного возвращения в Россию из-за санкций. И это уже вторая компания Лизы. Первая была открыта в 2017 году и помогала мэрии Москвы в продвижении бренда «Visit Moscow», но все равно осталась должна бюджету. В заключении своего расследования «Бриф» вспоминает цитату Дмитрия Пескова: «Новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса не станут большим грузом для бюджета», как бы намекая, что 50 миллионов для Лизы не такие уж и большие деньги.
Дмитрий, они по делу на нее наехали, кремлевские издания, или это все какая-то вот какой-то действительно игры на постном масле? Это кремлевские два издания, «Бриф» и, соответственно, «Незыгорь».
Ну, как-то башен много, разборки периодически идут. Полтинник, разговор ни о чем.
Ни о чем. То есть Лиза чистая жертва, то есть девочка пала жертвой вот этих разборок, не более того.
Но она, минуточку. Причем здесь жертва, не жертва. Разборки у них идут постоянно. И будут идти постоянно. Просто кто менее защищенный, может попасть под раздачу. Другое дело, чем ей повредит подобного рода так называемое расследование? Ничем.
Ладно, до свидания, на этом заканчиваем.